Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Прорыв из духовного разочарования» или «Прорыв из духовной резигнации». Сегодня пятая часть этой темы. В выше рассмотренных частях, на примере призвания Моисея, мы с вами видели, какую большую роль играет упорядочение наших грехов. Коротко вернемся к этому вопросу. Интересен тот факт, что в истории призвания Моисея мы находим тот же механизм, который нам бросается в глаза в поведении еврейских книжников во время пребывания Иисуса в плоти среди своего народа. В то же время мы видим также фарисеев, этих законников, которые старались соблюдать закон. Но Иисус бранил их не за то, что они не соблюдали закон, но за то, что из чрезмерной боязни прибавляли к закону, который дал Бог, еще свои заповеди. Людей закона они хотели сделать еще более чуткими, чтобы они вели себя точно в соответствии с Божьим законом. Из боязни они создали себе каталоги таких вещей, которые они желали соблюдать. И что же они этим достигли? Из-за чрезмерного страха и на основании многих заповедей, которые они добавили к Божьему закону, основной Божий закон они вообще больше не соблюдали. Почему нет? Вообще количество заповедей было слишком раздуто, и никто не мог их соблюдать. По этому поводу апостол Петр говорит другим ученикам в Деяниях апостолов, глава 15, стих 10. «Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на шеи или на выи учеников иго, то есть ярмо, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы? Это значит, что это иго невозможно нести, потому что для человека это иго, эти заповеди слишком тяжки. Просто невозможно было соблюдать все заповеди, и это невольно приводило людей к резигнации, потому что количество заповедей непомерно выросло. А когда гора всех заповедей стала чрезмерно великой, то не было больше даже возможности их соблюдать. В результате и с основными важными заповедями Божьего закона люди обращались неточно и не соблюдали их. Следовательно, учителя закона добились противоположного от того, что они замышляли. Они хотели привести людей к закону, хотели воспринимать его точнее, чем Бог его дал. Но они достигли того, что закон люди воспринимали неточно, потому что он стал чрезмерно велик. И перед этой горой заповедей люди резигнировали. Я думаю, что в собраниях мы сегодня в значительной степени страдаем от той же болезни, и многие верующие из чрезмерной боязни желают точнее соблюдать Божьи заповеди, но именно по этой причине воспринимают их неточно. Как христиане мы стремимся жить свято, мы ищем совершенство. Никто из нас не желает грешить, но мы так легко забываем, что мы просто люди, и мы не являемся сверхлюдьми. Бог создал нас людьми с нашими ограничениями и возможностями, с нашей ограниченной силой. Как люди мы должны признавать наши слабости, наши человеческие границы. В противном случае мы будем запинаться, будем резигнировать и так далее. Апостол Иаков говорит в своем послании в главе 3 стих 2, «Ибо все мы много согрешаем». Это типичное слово, которое характеризует нас, людей. Именно потому, что мы люди, мы должны примириться с тем, что мы, как люди, все много ошибаемся. Господь не дает никому из нас выползти, не дает никому из нас избежать этой участи. Мы все многообразно ошибаемся. И если мы каждую ошибку назовем своим настоящим именем, рассмотрим ее как грех, то в нашей жизни очень скоро накопится огромная гора грехов. Такая гора, которую мы не можем больше преодолеть. И чем больше мы занимаемся Словом Божьим, и чем больше и глубже познаем сущность Бога, тем ясней получаем впечатление, что мы очень плохие люди. Кстати, сообщаю вам, что на нашем сайте имеется проповедь на тему «Сущность Бога» в 16 частях. Настоятельно советую вам проработать эту проповедь. Из нее вы почерпнете много полезного для вашего духовного роста. Интересен тот факт, что я часто встречаю христиан, в основном пожилых, которые уже десятки лет ходят со Христом, но имеют о себе неважное мнение и говорят: «Я очень плохой человек». Почему они приходят к такому заключению? Они хотели совсем строго и точно обращаться со своими ошибками, но не смогли справиться с этой горой грехов. Поэтому они имеют мнение о себе, что они очень плохие люди. В них сработал тот же механизм, который мы видели у фарисеев и книжников. Они тоже хотели совсем строго и точно исполнять Божий закон. А из христиан именно самые серьезные попадают в эту ошибку. Как фарисеи с книжниками, так и самые серьезные христиане хотели и хотят строго и точно относиться к этому вопросу. Поэтому к самому главному отнеслись и относятся неточно. За это наш Господь Иисус порицает фарисеев в Евангелии от Матфея, в главе 23, стих 23. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе – суд, милость и веру. Сие надлежало делать и того не оставлять». И к чему это, собственно, христиан приводит? Христиане, которые во всех деталях Божьих заповедей стремятся жить свято, именно они не могут принять и любить братьев и сестер, которые имеют по какому-то вопросу более свободную точку зрения. К малым и незначительным пунктам они подходят более точно и строго. А более важные пункты, как любовь к братьям и сестрам, они упускают из виду. В собраниях их называют обычно законниками, потому что они хотят навязать членам собрания закон. Как мы поступаем, когда в нашей жизни встречаем ошибки? Как мы обращаемся с ошибками в нашей жизни? Чаще всего дело обстоит так, что мы не имеем ясного представления, идет ли речь о грехе или не идет речь о грехе, а просто об ошибках. И кто нам может точно сказать, идет ли в том или другом пункте в нашей жизни речь о грехе или не о грехе? И если на наш вопрос мы не находим ответа, то делаем мы то, что для нас, людей, является первым, что нужно делать. Обычно, когда мы не знаем, куда отнести какое-то дело, то куда мы эти вещи откладываем? Откровенно говоря, мы откладываем их в шуфлярку. Многие вещи мы раскладываем по шуфляркам. И что же в этот момент происходит? Прежде всего, дело удалено с поля зрения. Нам нет необходимости его дальше видеть. Оно находится в шуфлярке и больше никого не беспокоит. Но таким путем вопросы не решены. они только распределены по шуфляркам. И если в этих шуфлярках накапливается все больше нерешенных вопросов, то со временем от них возникнет очень неприятный запах. Если мы в нашей жизни резигнируем, то есть постоянно откладываем нерешенные дела в шуфлярки, то со временем возникнет куча навоза, а каждая куча навоза распространяет неприятный запах. Из этих шуфлярок нашей внутренности исходит обратное действие и влияние, наподобие того, как мы это видели в жизни Моисея при его призвании. В таких случаях у нас возникает впечатление «я грешен». С этим впечатлением мы живем. О таких случаях я уже выше упоминал. Я часто встречаю людей, которые имеют о себе такое представление. Мы очень плохие люди, и мы очень грешные люди. Бог наверняка не может меня больше любить, потому что я так часто делаю ошибки. Я причиняю Богу так много хлопот. Причиной этому является гора неразрешенных вопросов. Почему дело дошло до этой горы неразрешенных вопросов? Потому что к этой горе постоянно добавляются новые вещи, новые неразрешенные вопросы. Эти христиане еще не разрешили старые вопросы, но возлагают на эту гору новые вещи. Как на горящий навоз постоянно добавляют свежий навоз. Гора постоянно растет, и мы так или иначе уже не можем справиться с этой горой. Поэтому и важные вопросы мы уже не принимаем всерьез, принимаем не точно. Поэтому эту гору уже невозможно уменьшить. Тогда мы все выбрасываем в мусорное ведро. Все, будь это грех или не грех, но мы просто все выкинули в мусорное ведро. Проблема заключается в том, что мы не можем больше различать, что является грехом и тем, что не является грехом. По этой причине накапливается такая большая гора. И для того, чтобы при таком духовном состоянии мы не впали в резигнацию, мы все складываем в шуфлярки. Мы резигнируем по причине постоянного обвинения со стороны нашего сознания. Если то, что находится в шуфлярке, не разрешено, то наше сознание нам постоянно говорит: «Ты грешный человек, ты плохой человек». Во-вторых, мы резигнируем потому, что на эту гору постоянно поступают все новые неразрешенные вопросы, а мы не имеем никакого шанса когда-нибудь эту гору уменьшить или демонтировать. Если мы не можем решить старые вопросы, то как мы сможем решить постоянно поступающие новые вопросы? Мы не можем справиться с тем, чтобы убрать все неразрешенные вопросы. Мы не можем совершенно расчистить место, где находится эта гора. Поэтому очень важно, чтобы научились периодически проводить генеральную чистку в нашем внутреннем человеке и в нашей духовной жизни. Резигнация – это именно то, чего желает сатана в нашей жизни. Кто из детей Божьих резигнирует, тот допускает, чтобы в его шуфлярке эта гора постоянно росла. Он допускает, чтобы к старому добавлялось постоянно новое. А сатана бдительно охраняет эту гору навоза в шуфлярках нашего сердца. Такой верующий потерял надежду когда-нибудь сделать чистым стол. В своей духовной жизни он внутренне парализован. Именно этого желает и добивается сатана. Он хочет, чтобы мы перестали надеяться, чтобы мы отказались от цели, чтобы мы стали внутренне равнодушными, чтобы мы сказали: «Все равно это не имеет никакого смысла». Тогда для сатаны мы не представляем больше никакой опасности. Поэтому христиане, которые о себе говорят: Тот факт, что я прилагаю большие усилия, все равно не имеет никакого смысла, уже не опасны для сатаны. С такими христианами сатана ведет легкую игру. Напоминаю вам, что нашей темой является прорыв из духовного разочарования. Но как мы можем прорваться из плена духовного разочарования, если в нашей жизни накапливаются такие горы неразрешенных вопросов? Я думаю, что вы все ждете ответ на этот вопрос. Мы не должны начинать с этой великой горы, но с ежедневного упражнения. Наше действие начинается с того, что мы должны осознавать, что мы люди. А поскольку мы являемся людьми, то мы периодически будем совершать ошибки. Это качество совершать ошибки свойственно всем людям в плоти. Каждый человек совершает ошибки, потому что мы люди. С этим мы должны примириться. Однако эти ошибки мы не должны бросать в одну кучу. Со своими ошибками мы должны правильно обращаться. Где у нас появилась ошибка, ее следует проверить. Мы должны проверить, идет здесь речь о грехе или речь идет о том, что мы здесь в чем-то не справились, что у нас получилась осечка. А затем, после этой проверки, мы должны действовать. Тогда стоит вопрос, что такое грех? На этот вопрос Библия дает нам ясный и однозначный ответ. Все, что направлено против Бога, против Его порядка – грех. Вражда против Бога – грех. Все, что направлено против Бога – грех. Слово Божье дает нам ясные сведения о том, что является грехом. При этом мы не должны добавлять еще собственные заповеди, как это делали фарисеи и книжники. В обоих случаях, будь это грех или осечка в нашей жизни, мы должны правильно действовать. С грехом мы должны обращаться соответственно, как с грехом, а с осечкой мы должны поступать, как с осечкой, как просто с ошибкой. И если мы со всеми явлениями будем обращаться как с грехом, тогда появится великая гора, с которой мы не можем больше справиться. Итак, сначала мы должны различить или определить, что такое грех, а затем в отношении этого греха, соответственно, действовать. Грех следует распознать. С грехом мы должны прийти к Господу Иисусу в Его свет, чтобы все открылось, а затем признать Иисусу наш грех. Раскаяться в этом грехе, как читаем в первом послании Иоанна, глава 1, стих 9. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». И если Господь Иисус простит нам наши грехи, то больше ничего не остается. Мы можем на 100% быть уверенными, что Иисус простит нам все грехи, потому что это Он обещает нам в Своем Слове. Тогда мы будем снова иметь чистый стол, признание грехов и прощение от Иисуса. Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Однако, где речь идет не о грехах, но речь идет об осечке, там мы должны соответственно действовать, как положено действовать в отношении осечки. Если речь идет об осечке, то мы не можем этот вопрос положить в шуфлярку. Ибо за этой осечкой последует вторая, затем третья осечка и так далее. Ибо эти осечки постоянно умаляют значение нашей личности. Мы стыдимся, если у нас случилась осечка. А если у нас постоянно возникают осечки, то чувствуем себя уничтожающе сокрушенными. Поэтому мы должны научиться правильно относиться к нашим осечкам, правильно против них действовать. Осечки следует приводить к корректуре. Мы должны себя спрашивать, почему я в этом вопросе не справился, и у меня получилась осечка. В чем заключается причина? Что я могу сделать иначе? И если я снова попаду в такую ситуацию, то буду знать, где я должен действовать иначе, вести себя иначе. Возможно, во второй раз я могу избежать эту осечку. Таким образом, мы будем духовно расти. Поэтому повторяю, осечки следует приводить к корректуре, а грех следует приводить к прощению. Таким образом, в жизни приходит порядок. И если этот процесс будет, наконец, упорядочен, приведен в систематическое действие, то можно уменьшить и эту накопившуюся гору. Таким образом, возможен прорыв из резигнации. А теперь мы спрашиваем себя, что такое грех и что такое осечка? Отказ, не справиться с заданием или забыть свои обязанности. Поэтому приведу несколько простых примеров. На завтрак мы обычно поджариваем на растительном масле шайбы кабачков и заливаем их взбитыми яйцами с молоком. Получаются кабачки в омлете. Это очень вкусно и полезно. Но если при закупке я забыл купить яйца, то должен довольствоваться только поджаренными кабачками. Это уже не так вкусно. В этом мы видим осечку, что не имеет ничего общего с грехом. Поэтому я должен перед закупкой сделать список необходимых продуктов. Или, если отец проспал и опоздал на работу, тогда на работе он может иметь неприятности. Это не является грехом, но тоже хорошей осечкой, за которую перед шефом нужно отчитаться. Он был слишком уставший или вечером чем-то увлекся и слишком поздно пошел спать. Утром он даже не слышал, как звонил будильник. Мимо таких явлений мы не проходим равнодушно, но стремимся сделать в них корректуру. Мы спрашиваем себя, почему я проспал? Должен ли я раньше ложиться спать или не решать вечером такие трудные задачи? Мы ищем причину нашей неудачи и стремимся откорректировать наши действия. Почему я забыл купить яйца при закупке продуктов? Потому что память сдает. Поэтому я должен завести такую хорошую привычку – составлять себе список необходимых продуктов и согласно этого списка внимательно закупать. Это тоже не грех. Но в таких случаях мы можем просить Господа Иисуса, чтобы Он нам напоминал о том, что мы должны делать, чтобы избежать ошибки, которые могут вызвать у нас досаду. А если Господь Иисус покажет нам, как мы можем избежать ошибки, то мы должны строго придерживаться этому порядку. Лично мне Господь Иисус часто напоминает, что я на данном этапе времени должен делать. Поэтому стремлюсь немедленно исполнять необходимый шаг. Если мы таким образом научимся различать и видеть, что является осечкой, тогда с действительным грехом мы можем обращаться как с грехом. Тогда мы можем с этим грехом обращаться к Иисусу, просить прощения и получить очищение. Тогда в нашей жизни мы увидим ясное дело. При этом очень важно, чтобы с опознанными грехами мы обращались совершенно последовательно, как с грехами. И не просто оставляли над ними вопросительный знак. В том смысле, грех это или не грех. Решение этого вопроса ни в коем случае нельзя откладывать в сторону. С грехом следует поступать, как с грехом. Если мы в нашей жизни не можем продвинуться дальше, если мы в каком-нибудь пункте постоянно падаем в один и тот же грех, то это действует на нас резигнирующе. Тогда мы приходим к тому, что мы скажем: «Все это не имеет никакого смысла. Я постоянно согрешаю в моей жизни в одном и том же пункте. Я наверняка не способен победить этот грех». И как мы должны тогда поступать? В таком случае Слово Божье дает нам указание в послании Иакова, глава 5, стих 16. «Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга». На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.